Я сегодня пришла сюда для того, чтобы поговорить с вами о таких очень важных и значительных, с моей точки зрения, вопросах нашей жизни. Я в каком-то смысле пришла для того, чтобы поговорить о любви, хотя, может быть, кого-то это насторожит, а может быть, и не насторожит, не знаю. Хочу говорить о божественной любви, о безусловной, вернее, любви, потому что слово «божественное» может восприниматься более остро. И хочу говорить о безусловной любви в самом простом и утилитарном смысле этого слова. Слово «утилитарно» использую в самом простом, обыкновенном смысле этого слова. То есть я не настроена на то, чтобы говорить о возвышенных материях. Я просто хочу сказать, что нам очень часто в жизни не хватает понимания, что такое любовь к себе, что такое самоуважение, что такое нормальное отношение к себе, к своим потребностям, что такое забота о себе. И мы совсем не даем себе отчета в том, что пока мы это не осознаем, не принимаем и не начинаем жить в соответствии с такими взглядами, до этого момента мы не можем наладить отношения с окружающими. Не знаю, думаете ли вы так же, как сегодня об этом думаю я. Не знаю, насколько эта мысль покажется для вас новой. И просто я вижу людей, которые вступают в отношения, которые вступают в браки. Эти браки рушатся довольно быстро по не очень понятным причинам. Люди не умеют разговаривать между собой совсем. То есть жена сердится на мужа, не может объяснить, что происходит. Муж сердится на жену, не может объяснить, что происходит. Начинаются скандалы, люди разводятся. Эти два человека разошлись. Через какое-то время два этих человека создают два новых брака. Картина похожа, ну, просто до обидного. Я думаю, что вы знаете такие примеры, а может быть, кто-то из вас в этом круговороте принимал участие, и это может быть разговор о личном опыте. Я не прошу вас приводить примеры, просто, но это действительно происходит сплошь и рядом, и вы знаете прекрасно, что количество разводов в Москве зашкаливает, и не только в Москве, и в России, и во всех больших современных мегаполисах. И то, что мы приходим в этот мир, приходим мы от Бога. В тот момент, когда мы приходим, души наши, да, ну, то есть я сегодня уже не готова находиться на других каких-то взглядах, и для меня это уже вот базово. Для меня это так, как будто все, кто сидит сегодня в этой аудитории, тоже думают, что они все души, которые пришли от Бога на какое-то время, души, которые вечные, неделимые, частички Бога. Может быть, вы так не думаете, может быть, вам сегодня сложно поэтому меня слушать. Мне тогда жаль, потому что это действительно, наверное, не то, на что я хотела бы тратить время, вот именно на какое-то обсуждение единого такого вот божественного взгляда на мир. Рада, если ни у кого из вас не вызывает это желание встать, выйти, поспорить, поругаться, что правда жалко на это тратить энергию. И мы, когда воплощаемся, когда мы приходим, мы рождаемся, говоря простым материалистическим языком, мы рождаемся у наших родителей, мы в этот момент, ну, забываем, что ли, свою вот эту природу божественную. И каждый из нас приходит в определенную семью, чтобы решать определенные задачи. Когда мы говорим о карме, когда мы говорим об астрологии, когда мы говорим о кармических задачах, ну, мы как астрологи, я в данном случае под словом «мы» подразумеваю астрологов, которые, в частности, учатся в этом центре, и вы тоже можете учиться этому, потому что это простые, доступные знания, которые преподаются простым русским языком. И мы видим на основании натальной карты те задачи, которые стоят перед человеком, который пришел в этот мир. И мы, глядя на натальную карту, понимаем, что человек воплощается в определенную семью, в этой семье решаются определенные задачи, человек проходит через некоторые трудности, это его выбор перед тем, как он воплотился, и мы обо всем этом совершенно забываем. В тот момент, когда мы родились, Мы этого не помним. Мы не помним того, что это наш собственный выбор. Мы не помним того, что мы должны решить эти задачи, потому что наша душа хочет развиваться и совершенствоваться. Спасибо, там нам с улицы. У нас будут сложности, мы идем их преодолевать. И в то же самое время никто в тот момент, когда мы рождаемся и когда мы проходим первые годы своей жизни, не учит нас тому, как бережно и любовно относиться к себе. В лучшем случае нам внушают уважать других, слушать других и так далее. И здесь начинаются, на мой взгляд, многие проблемы, потому что уважение к себе для многих людей является чем-то эгоистическим. Вроде бы как думать о себе – это эгоизм. Вроде как заботиться о себе – это частичка эго. Вроде как это плохо. Более того, многие люди позволяют о себе говорить неуважительно, думать о себе плохо, критиковать себя. Совершенно не задумываясь, часто не задумываясь о том, что когда таким образом они себя ведут, они неуважительно относятся к Богу. Я хочу на это обратить ваше внимание, потому что мысль вроде бы простая и естественная. Мы частички Бога, в каждом из нас есть душа. Когда мы относимся уважительно к себе, мы уважительно относимся к Богу. И совершенно наоборот. Когда у нас есть агрессия к себе, когда у нас есть неуважение к себе, мы таким образом проявляем свое неуважение к Богу. Даже если после этого мы идем в храм, в церковь, там, в любой храм вашей конфессии, где вам хорошо, и мы в храме можем там думать, что мы замаливаем грехи или как-то себя вести, а на самом деле в реальной жизни мы очень серьезно разрушаем себя, не отдавая себе в этом отчет. Просто обращаю вас, ваше внимание на это. Может быть, эту мысль вы много раз читали в разных книжках. Может быть, эта мысль сегодня покажется для вас новой. То, о чем сегодня я хочу вас поговорить, хочу вас попросить послушать, это как раз будет касаться самоуважения. Это будет касаться самоуважения, это будет касаться здоровой самооценки, потому что, на мой взгляд, это очень важно для всех нас. Мы с вами сегодня поговорим о самооценке, о самоуважении, как я уже сказала. Ну, под самооценкой я понимаю здоровую самооценку. И, возможно, у вас будут какие-то вопросы, будет какое-то время в процессе нашей лекции, когда я предложу вам задать вопросы или что-то сказать. Если это, ну, может быть, так, знаете, поскольку занимаюсь я во многом психологией, я, наверное, знаете, начну с того, что просто два слова скажу о себе. Кто-то из вас знаком с книгами Рами Блехта, многие из вас слушали его диски, вы наверняка читали журналы благотворительные. Я познакомилась с Рами 10 лет тому назад, приблизительно 10 лет тому назад. Со временем у меня явно есть какие-то сбои. И я училась очень долго у него астрологии и работаю как астролог тоже. И вот уже когда начала практиковать астрологию, вот тогда задумалась о навыках именно консультирования, потому что мне было необходимо взять умение где-то научиться тому, как разговаривать с людьми, как строить консультации. И вот тогда я познакомилась с мастером, психологом, совершенно гениальным, Татьяной Сизиковой, которая стала моим учителем. Она живет и работает в Санкт-Петербурге. Кстати, нередко бывает в Москве. И я начала учиться у нее. И вот оттуда пошла тема транзактного анализа. И, как я вам уже сказала, это для меня очень сходится именно потому, что люди видятся с разных сторон, разными методами, разными инструментами, очень похожими, мы получаем одни и те же результаты. Вот, и я продолжаю практиковать в области этого направления, ну, просто не знаю, важно ли это вам знать. Во всяком случае, мне важно вам представиться для того, чтобы вы знали, кто я и чем занимаюсь. И, как мы с вами уже сегодня сказали, каждый человек рождается со здоровой самооценкой. Каждый человек рождается со здоровой потребностью в заботе и умением ею делиться, с умением чувствовать. И вот это то самое, что мы говорили о моменте рождения. Каждый человек приходит от Бога Он приходит, наделенный вот этой любовью. У кого-то из вас наверняка есть дети. Ну, я думаю, что даже у многих, потому что в основном мы здоровые люди. Хорошо. Это оговорки по Фрейду. Я имела в виду, что в основном вы взрослые люди. Кто-то еще достаточно юный, у кого-то еще дети появятся, у кого-то дети уже взрослые. И в то же самое время вот это ощущение, когда у тебя родился малыш, когда ему первых несколько дней или первых несколько недель, если только в этот момент вы здоровы сами, и вы сами ну, не озабочены тяжелыми проблемами, например, ну, потому что бывают разные обстоятельства, да, и иногда надо маме думать, куда идти с ребенком жить, чем его кормить, а иногда мама приходит в счастливый дом, где все ждут и все счастливы, и в этот момент вы понимаете, что на руках у вас лежит частичка Бога совершенно, потому что то, как ребенок смотрит на вас, то, как он прижимается к вам, это ни с чем не сравнимое ощущение. Я думаю, что те из вас, кто родители, знают, о чем идет речь, не понаслышке, и, может быть, найдут еще более нежные слова, чтобы об этом говорить. И вот это как раз оно и есть, вот это состояние маленького ребенка. Когда ребенок еще помнит, откуда он пришел, и что он несет, и он, собственно, идет этим делиться, потому что первое, что он делает, это он отдает своим родителям, своей маме, папе, своему папе эту свою любовь. И начинается потом жизнь в семье, и в семье эта жизнь часто бывает сложной, очень часто в наших семьях родители и старшие братья и сестры вообще не умеют проявлять эмоции, не умеют оказывать заботу, не умеют заботиться, не умеют просто любить, не умеют просто сказать «я люблю тебя». Часто не умеют гладить по голове. Я думаю, что вы знаете, о чем идет речь тоже. Итак, мы говорим о самооценке, о том, как каждый ребенок рождается со здоровой самооценкой, как у него есть здоровая потребность в заботе, умение ею делиться и умение чувствовать. Все это дано нам от рождения и в равной степени. Приходя в определенную семью, ребенок в первые месяцы и годы жизни, будучи полностью зависимым от атмосферы в семье, выбирает оптимальный для себя путь адаптации в этой семье. Понятно ли вам то, о чем я сейчас говорю? Когда ребенок сталкивается с тем, что его не понимают, он ищет, как себя вести для того, чтобы он был понятым. Это мы называем адаптацией. Итак, мы идем по жизни, у нас что-то не получается, какие-то вопросы в нашей жизни решаются не так, как нам бы хотелось. Иногда мы выглядим не так, как нам бы хотелось. В результате мы грустим, у нас плохое настроение. Мы недовольны собой. И вот то, о чем мы сегодня будем говорить, это как раз вот это недовольство собой, которое и является, по сути дела, неуважением к себе. Мы очень часто бываем недовольны тем, что у нас есть. Все девушки невысокого роста, женщины и тетеньки хотят быть высокого роста. Не все? Ну, многие. Я действительно, может быть, утрирую, когда говорю все, но я просто сейчас очень часто с этим сталкиваюсь. Маленькие хотят быть высокими, высокие хотят быть маленькими. Полненькие хотят худеть, худенькие хотят полнеть. Женщины с вьющимися волосами во что бы то ни стало хотят их распрямить. Женщины с прямыми волосами во что бы то ни стало хотят их завить. А как недовольны собой мужчины, мне говорить сложнее, потому что мужчиной я не являюсь. При этом думаю, что дело обстоит еще более сложно. Потому что мужчины едят себя поедом, потому что они не соответствуют тем или иным стандартам. Вообще многие из мужчин не могут расслабиться. И ну, вы знаете, что пьянство – это одна из очень серьезных проблем современной жизни и современной России. И ну, мне приходилось работать в том числе и с людьми, которые хотят избавиться от этой зависимости. И то, к чему мы приходим, это то, что другой возможности расслабиться они для себя не находят. Они загоняют себя бесконечными требованиями к себе. Я должен зарабатывать деньги, я должен быть хорошим, я должен быть мужественным, я не имею права чувствовать, я не имею... Ну, это долгий разговор, это воспитание мальчика в семье, по сути дела. Мальчик не имеет права плакать, мальчик не имеет права быть нежным. Если это случается, то его, его начинают всячески обижать, и даже в том числе родители. И мальчику может доставаться меньше маминой нежности, чем девочке. Это бывает не всегда, и это бывает. И как результат мы получаем взрослых мужчин, которые не знают, как иначе, кроме используя, например, наркотики или алкоголь, расслабиться, вообще спокойно спать. Если вы со мной не согласны, вы, кстати, скажите. Потому что, ну, то, что я вижу, что сидят мужчины и, в общем, кивают головой. То есть, возможно, вы сталкивались с этим. Возможно, нет.
Да, алкоголизм – это уже крайняя мера. Тут в обычной жизни все те ситуации, которые накладывают свои отпечатки.
Я не говорю про алкоголизм как болезнь. То, о чем говорю я говорю об обычных людях, которые иначе, как выпив рюмку, выпив две, не могут расслабиться. И они совершенно не больны, они здоровы, они функционируют, работают, они не теряют работу. Просто они не умеют расслабляться иначе, как используя алкоголь. Я совершенно не утрирую, я говорю о взрослых, кстати, успешных мужчинах, которые не могут уснуть, пока они выпьют там 150-150 грамм. Кто-то 50, кто-то 100. Это мои хорошие знакомые. Еще раз говорю, это люди, которые работают, у них нормальная, хорошая работа и приличные заработки. Напряжение такое, что с ним делать, неизвестно. Требования к себе, планка этих требований завышена чрезвычайно. И человек, у которого проблемы с тем, чтобы любить себя таким, какой он есть, принимать себя таким, какой он есть, чрезвычайно сложно чувствует себя в жизни. Он постоянно недоволен, прежде всего собой. И вот как раз тема, сфера, в которой мы сегодня работаем, это как раз то, что у нас плохое настроение, мы недовольны собой, когда что-то получается не так, как мы бы того хотели. И надо сказать, что практически нет никого, нет ни одного человека, кто не переживал бы свои неудачи. И весь вопрос в том, как эти неудачи переживать. То, о чем мы будем говорить сегодня, это как практически мы можем жить нашу сложную жизнь, потому что мы не можем в ней избежать сложностей, неудач. Мы начинаем новую работу, мы начинаем чему-то учиться. Мы в этот момент проходим через стрессы. Мы создаем семью, мы проходим момент в этот через стрессы. Ровно в тот момент, когда у нас спадает пелена, да, она спадает обязательно. Ну, проходит немножко времени, романтическая часть отношений заканчивается, и тут выясняется, с кем на самом деле мы собираемся долго и счастливо прожить всю свою жизнь. Уже обеты все даны. Вот. Тут мы учимся взаимному уважению, слушать друг друга, взаимному терпению. Тут мы вообще говоря понимаем, что мы можем сделать для этого человека и что мы можем от него получить. И задумываемся, может быть, впервые, что нам правда нужно в нашем браке. И это с эмоциональной точки зрения оказывается очень непросто. Может быть, кто-то из вас сейчас находится в этой ситуации. Может быть, кто-то находится в ситуации наоборот, когда вы вот-вот на грани развода. И, может быть, сегодня это ваш шанс задуматься о том, что можно на самом деле как-то иначе говорить о своих потребностях, чтобы быть услышанными, и договариваться еще до того, как происходят скандалы, как происходят размолвки, как происходят противоречия. Я только, вот самое главное, что хочу сейчас сказать, что у нас с вами есть выбор. И только от нас с вами зависит, как реально мы проживаем нашу жизнь. Потому что мы можем изменить свои мысли и можем изменить свои поступки. Мы не можем изменить другого человека. И вот это хочется мне сказать сейчас, потому что тоже часто сталкиваюсь с тем, что кто-то меняет своего сына, кто-то меняет своего мужа. Есть даже такие отчаянные головы, которые хотят изменить родителей. Невозможно. То, что возможно, это изменить себя и, возможно, изменить свой взгляд на ту реальность, в которой мы находимся. Ну, вот, собственно, такое небольшое вступление. И поскольку в определенный период времени мы сами выбрали для себя ограничить нашу самооценку, а речь идет о том периоде времени, когда мы были маленькими детьми, когда мы подстраивались под свое окружение, когда мы подстраивались под атмосферу в нашей семье, точно так же в наших силах сегодня эту самооценку изменить. Итак, что же такое самооценка или что такое самоуважение? Это то, насколько я ценю себя. Высокая самооценка. Это, ну, или здоровая самооценка. Потому что меня часто спрашивают про завышенную самооценку, про гордыню. Вы знаете, это тоже очень интересная тема. Часто, ну, люди, многие люди считают, что у них завышенная самооценка. Я люблю с ними об этом разговаривать. И в результате разговора мы приходим к мысли о том, что в этой их завышенной самооценке места для себя практически не остается. То есть они служат другим, они делают то, делают недостаточно этого, делают там, делают сям. Позаботиться о себе не приходит им в голову даже. Человек со здоровой самооценкой, он обычно легко служит другим людям. Просто потому, что он доволен собой. Нам очень легко отдавать то, что у нас есть. Когда мы идем отдавать то, чего у нас нет, внутреннего спокойствия, уверенности в себе, самоуважения, мы оказываемся в ситуации раздрая. Потому что мы отдаем, и мы совершенно выматываемся. И не понимаем, откуда вот эта пустота внутренняя. Я не знаю, согласны ли вы со мной, но у вас как-то изменилось выражение лица. Нет, я про вас. Или что-то такое неприятное происходит сейчас. Я говорю про... Спасибо, что вы согласны. Вы еще вчера были со мной согласны. А я спрашиваю девушку, которая сидит за вами, с суровым выражением лица. Просто вы думаете. Просто то, что я говорю, наводит вас на определенные мысли, да? Об этом. Спасибо. Спасибо за то, что вы ответили. Высокая самооценка – это уважительное отношение к себе, чувство себя как ценного человеческого существа. Радость от того, что я – это я. Когда самооценка высокая, я знаю, что я достойна любви, я способная. Мне не нужно пытаться произвести впечатление на других людей, чтобы они заметили, какая я особенная. Чем больше я искренне нравлюсь себе, тем легче я нравлюсь другим людям. И тем лучше я справляюсь со своими задачами в контакте или со своими задачами на виду у других людей. Я не знаю, задумывались ли вы когда-нибудь о том, что другим людям на самом деле мы нравимся тогда, когда нравимся себе. И я очень рада, что мне не надо вам это объяснять. Потому что другие люди вообще не так много внимания нам уделяют. Они просто считывают информацию, которую мы транслируем в пространстве. Если мы идем по улице и думаем, вы сами знаете, что мы думаем, то окружающие люди думают ровно это самое. В тот момент, когда мы начинаем думать, я достойный, я хороший человек, у меня все получается в жизни, в этот момент точно так же воспринимают вас окружающие люди. И это так. Это закон, мы, понимаете, 70% информации передаем невербальным путем. То есть слова наши несут только 7% информации. Еще 20-23% могут нести позы, жесты, все остальное. Что еще 70% информации собой? Это наши мысли, это наш внутренний мир. Это то, как мы сами к себе относимся. С этой точки зрения подумайте о том, что мы делаем со своей жизнью, когда относимся к себе строго и критично. И как там быть в той ситуации, если мы себе не нравимся? Что делать, если я знаю, что часто я не проявляю любви к себе в своих действиях и не проявляю своих способностей в моих контактах? Когда я сравниваю себя с некоторыми людьми, другими людьми. Это выглядит так, как будто этот другой человек недосягаемо высоко-высоко, а я низко-низко. И есть ли у меня надежда что-то изменить? Мы на самом деле очень часто смотрим на людей, которые там в телевизоре, или которые где-то читают лекции, или которые чего-то достигли в жизни. Мы смотрим на них, как на совершенно успешных людей. Мы часто себя с ними сравниваем и думаем, вот где он, а где я. Вот он, ему-то хорошо, но он там уже там, того достиг, всего достиг. Это у него так, и это у него получается. А я, а мне уже столько лет, а мне уже 45, а как же я буду начинать все сначала? Итак, мы сравниваем себя с другими людьми, и мы думаем, что ему-то хорошо, у него-то все получается. И могу ли я жить иначе? Может ли у меня это получиться? И когда я себя так чувствую, мне нужно помнить две очень простые вещи. Во-первых, каждый человек может переживать такое состояние, когда он сам себе не нравится. Даже тот человек, с которым я сегодня себя сравниваю. И второй момент очень важный. Я могу научиться относиться к себе лучше. Каким образом я могу это сделать? Вот как раз об этом мы сейчас с вами и поговорим. И я хочу обратить ваше внимание на несколько моментов. Если кому-то из вас что-то надо будет записать, вы запишите. Достаточно простых, весьма практичных, которые, может быть, помогут вам в ситуациях, когда вы чувствуете, что в жизни что-то не получается. Я еще раз говорю, неудачи переживают все. Слышали ли вы когда-нибудь такую фразу о том, что самая темная ночь перед рассветом? Если кто-то из вас переживал серьезные неприятности, если кто-то из вас переживал серьезную боль или серьезную травму, вы знаете, что наступает момент, когда кажется, что вот уже невыносимо, вот дальше уже не пройти, и после этого откуда-то появляются новые силы, приходят изменения, и приходит избавление, и вдруг жизнь налаживается. Самый сложный период – это период до того, как мы приняли какое-то решение, например, которое нам надо принять. Самый сложный период – это период до того, как мы осознали, что реально происходит в нашей жизни. И вот в такие моменты, да, у нас может ухудшиться самооценка, и мы можем начать относиться к себе без должного уважения. И мы сейчас немножко поговорим о том, что и как мы можем делать для того, чтобы улучшить свое самоуважение. Прежде всего, если вы записываете, то это может быть первым пунктом. Прежде всего, я буду признавать и подтверждать мои хорошие качества. Я отвечу себе на вопрос, почему для меня гораздо легче замечать все то, что мне в себе не нравится, чем то, что в себе нравится. Почему все плохое в себе заметнее? Потому что мы привыкли смотреть на то, что нравится. Это так и должно быть, это норма. А недостатки – это вот то, что заметнее. Знаете, это как порядок в доме. Порядок в доме замечаешь, по сути дела, тогда, когда беспорядок. И он начинает раздражать. Пока в доме все чисто, все так и должно быть, все совершенно естественно. И вот к себе мы очень часто относимся именно так. Мы не признаем ни своих способностей, ни своей красоты, ни своей деловой хватки, ни своей физической силы, ни своего мужества. Ну, потому что мы мужчины и женщины, мы разные. У нас разные достоинства, у каждого свои. А вот когда у нас что-то не получается, за это мы готовы есть себя поедом. Долго и
больно.
Я, знаете, мы сейчас, конечно, не будем делать никаких упражнений, потому что у нас нет на это времени. Просто я хочу предложить вам, если хотите, сделать часть работы дома. Потому что есть некоторые практики, которые могут вам помочь просто обрести другое отношение к себе. И одно из таких упражнений, обычно мы делаем его в парах, когда у нас больше времени, когда это тренинги, вы можете его совершенно замечательно сделать дома одни, а еще лучше дома с подругой или с партнером. С кем-то другим, вторым человеком, который готов с вами делать упражнения. Вы тогда берете, каждый из вас, два листа бумаги, берете чистый лист бумаги и пишете на этом листе бумаги список своих хороших качеств и способностей. Все, что вы помните. И вы берете во внимание, что это может относиться к любой сфере жизни. Это может относиться и к вашим способностям, и к вашим навыкам, и к вашему внешнему виду, и к вашим чертам характера. И к вашему коммуникативному опыту, и так далее, и так далее. И профессиональной квалификации. И список этот может быть бесконечным. Потому что кто-то настоящий офицер, а кто-то прекрасная мама. а кто-то очень хорошо играет на скрипке, а кто-то прекрасно печет пироги. У каждого свой список достоинств. Все, что нужно сделать, это взять, например, 5 минут времени с человеком, да, и предложить ему поиграть в эту игру. И вы пишете список своих достоинств, и этот человек пишет список своих достоинств. И потом 5 минут заканчиваются, каждый из вас по очереди озвучивает свои достоинства, а потом, вот вы прочитали список своих достоинств, вы переворачиваете лист бумаги и просите своего партнера, подругу, друга, товарища, озвучить список тех достоинств, о которых вы забыли. Вы удивитесь тому, как мало хорошего большинство из нас может написать о себе. И как много хорошего о нас могут сказать другие люди, того, чего мы забыли о себе. Самое удивительное, знаете что? Я это упражнение часто делаю на тренингах. Я провожу много психологических тренингов. И там, как правило, вот как сегодня здесь в аудитории, сталкиваются вообще незнакомые люди. Они оказываются в паре, они видят друг друга в первый раз. Они обмениваются вот этой информацией. Вы видите человека 5 минут, да, 20 минут там мы познакомились перед этим. И человек удивительно точно считывает о том, кто вы и что вы о себе забыли написать. Вот это те самые 70% информации, которые мы в пространстве транслируем просто так. Как другие люди понимают нас лучше, чем мы сами, я не знаю, но я с этим феноменом сталкиваюсь регулярно. Вот. Вас это упражнение, если вы пойдете его делать, очень удивит. Потому что вы потом поменяетесь ролями и то же самое сделаете со своим визави, партнером, другом, подругой, не знаю, соседкой, наконец. И вы только после этого, очень вам предлагаю сделать две вещи. Во-первых, обменяться впечатлениями о том, что вы сделали. То есть, что вы в этот момент почувствовали, как вы удивились, как вообще неожиданно для вас было то, что происходит. И второй момент. Сохраните этот листок. Дело в том, что этот листок на самом деле будет очень важной поддержкой для вас в тот момент, когда вам станет грустно или плохо. Более того, я очень рекомендую такой листок просто дома повесить на холодильник или в любое другое место, куда вы смотрите глазами несколько раз в день, не знаю, каждый день. Где-то перед своими глазами его держите, потому что это иногда очень полезно вспомнить о себе, какое количество достоинств на самом деле реально у вас есть. Даже если вы об этом совершенно не думаете. Следующий пункт. Я признаю, что принижение и отрицательные комментарии снижают мою самооценку. Я не принимаю, я выбираю не принимать их на веру. Я могу сказать себе, неважно, что другой человек чувствует и делает по отношению ко мне. Я при этом личность, достойная уважения. Знаете, это такая очень болезненная тема для многих из нас, зависимость от мнения других людей. И получается так, что другие люди часто ошибаются. Они могут говорить нам что-то, не имеющее к нам никакого отношения. Во всяком случае, это наша ответственность решать, имеет это к нам какое-то отношение, или нам навязывают другую точку зрения, и мы имеем полное право сказать «нет», и это не имеет ко мне отношения. И если есть доля правды в том, что мне говорят, и я могу измениться к лучшему, я сделаю это. И при этом я не буду постоянно размышлять об этом, принижая себя. А вот если то, что мне сказали, неправда, или я ничего не могу с этим сделать, то тогда я просто не приму это. Например, кто-то говорит мне, что цвет моих глаз его пугает. Я ничего не могу сделать с цветом своих глаз. Они у меня такие. Я не пойду покупать себе линзы для того, чтобы глаза стали голубыми. И я не так сильно утрирую, так бывает. А другой человек, например, может сказать, что мое имя напоминает ему какого-то злодея. Я долго не могла понять, о чем идет речь, пока одна моя знакомая Варвара и сказала, что ее папа называет ее варваром. Ты варвар, говорит папа. И оказывается, ей это очень неприятно. Оказывается, она чувствует себя так, как будто бы она немного ущемлена в этот момент. Есть вещи, которые мы не собираемся менять и не можем изменять. И тогда пусть это остается проблемой тех людей, которым не нравится в нас что-то. Им придется принять нас такими, какие мы есть. Потому что мы не можем постоянно менять то, что не можем изменить. Важно не то, что вы говорите мне, а то, что я говорю сама себе после этого. Если вам нужна эта мысль, эта фраза, вы ее, пожалуйста, запишите, потому что, может быть, она даст вам дополнительные силы противостоять сложностям жизни. Следующий пункт. Фраза такая. Важно не то, что вы говорите мне, а то, что я говорю самой себе после этого. Вы эту фразу можете писать в мужском роде. Еще раз. Важно не то, что вы говорите мне. Важно то, что я говорю сам себе после того, ну, после этого, после того, как вы сказали. Я признаю, следующий пункт. Я признаю, что отрицательное наговаривание на себя приносит мне вред. Это сковывает мои силы и понижает самооценку. Если я так привыкла с собой поступать, то почему я хочу так к себе относиться? Всякий раз, когда я замечаю, что думаю или говорю о себе плохо, я могу перевести это в положительное утверждение о себе или о своих целях. То, что я хотела бы сказать, чтобы это было правдой, я скажу так, как будто это уже правда. Например, я могу готовиться, например, к сегодняшней лекции и думать, я никогда не смогу вспомнить весь этот материал, когда он мне понадобится. И это отрицательное суждение обо мне. Я создаю себе таким образом программу и думаю о том, что я никогда не вспомню то, что мне будет нужно. И при этом я имею возможность изменить свою мысль и думать следующую мысль. Как только мне понадобится использовать хорошие идеи, например, из этой книжки, я вспомню их легко и быстро. За наши мысли отвечаем вообще только мы. Когда мы говорим с вами, уже говорили сегодня о том, что мы в состоянии изменить свои мысли, мы можем научиться, это скорее технический вопрос, иначе формулировать свои мысли. Просто послушайте, что происходит в вашей голове, когда вы размышляете на ту или иную тему. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Вы удивитесь тому, какое количество критики, и часто незаслуженной, звучит в вашей голове. Я называю это часто бетономешалкой. Потому что мысли там вот размешиваются в голове, как будто безостановочно, как будто нет времени для чего-то хорошего для себя. Сказать себе «стоп», с этой минуты я буду иначе воспринимать. Себя с этой минуты я буду иначе думать о себе. Может, каждый из нас. И это как раз, знаете, такое очень важное начало изменения. Хотите еще какой-нибудь пример приведу вам негативной фразы? Как ее можно сказать положительно? Хотите? Ну, например, вот такая фраза. Я всегда должна поступать правильно. Кому-то из вас приходила в голову такая мысль? Приходила. Очень хорошо. А как вам такая фраза? Правила тоже меняются. Человек имеет право на ошибку. Никто не может всегда поступать правильно. Поэтому, когда мы говорим себе, я должна всегда поступать правильно, мы загоняем себя в невыносимую ситуацию, по сути дела. Просто побудьте с этим. Я понимаю, что это может показаться новым опытом для вас. Вообще, чем меньше категоричности в наших суждениях и в наших мыслях, тем легче нам живется в жизни. Тем скорее нас готовы услышать наши близкие. Потому что у большинства из нас есть готовые суждения по любому поводу. Например, По поводу того, что я всегда должна быть права, я всегда должна поступать правильно, имейте в виду, что каждый из нас имеет право на ошибку. И моя фраза «да, я имею право на ошибку». Или «я должна заслужить одобрение и принятие каждого». Другое суждение на ту же самую тему. Отношение людей ко мне – это их дело, их проблемы. Например, «я должна быть совершенной, чтобы чего-то стоить». Никто не совершенен. Невозможно быть совершенством. Это иллюзия. И достаточно обладать несколькими яркими качествами и что-то уметь делать лучше. Ну, я думаю, что о чем идет речь, в общем и целом, понятно. И просто, ну, просто вы можете сами тренироваться, потому что, когда вы находите какую-то мысль внутри себя, а как можно найти мысль внутри себя? Да остановиться просто. Остановиться в беге. Послушать, что такое ваш внутренний диалог, как он звучит. Внутренний монолог, простите. У многих из нас внутренний диалог. Тоже правда. Потому что мы с кем-то спорим в голове, да? Продолжаем отвечать той грубой продавщице из лавки, которой недоответили. Продолжаем доссориваться с женой, когда уже едем за рулем. Это правда. Вот. И хорошо бы в какой-то момент просто ужаснуться тому, какие мысли сидят в моей голове. Что же это я такое делаю-то с собой? Как же это вообще? Я иногда удивляюсь, как же многие из нас живут с теми мыслями, которые в голове у нас находятся. Вот если хотите, есть такая фраза, принадлежит она Элеоноре Рузвельт. Никто не может заставить вас чувствовать себя неполноценным без вашего согласия. Если хотите, запишите, я еще раз продиктую. Никто не может заставить вас чувствовать себя неполноценным без вашего согласия. Следующий пункт. Я признаю, что быть совершенным – это нездоровое стремление, и оно недостойно восхищения. А его лучше заменить на желание сделать что-то на максимуме моих возможностей. Мне не нужно быть совершенной во всем. Никто таким не является. И если я стремлюсь к этому, то я обречена на неудачу. Может быть, кто-то из вас и перфекционист, я не знаю, и бесконечно завышает планку собственных возможностей. У каждого из нас действительно есть много возможностей, мы действительно много чего умеем. И то, что мы можем делать честно, это на максимуме своих возможностей. И в чем-то мы будем более успешны, а в чем-то менее. И мы имеем право позволить себе быть несовершенными.
А еще можете прочитать? Я признаю, что стремление совершенства.
Я признаю, что быть совершенным – это нездоровое стремление, и оно недостойно восхищения. И если уже мы пользуемся таким выражением, то лучше его заменить на выражение «сделать что-то на максимуме моих возможностей». Мне не нужно быть совершенной во всем. Достаточно ли повторения?
Некоторые люди могут неправильно понимать на максимуме возможности, а там должен напрячься.
Понимаете? Могут, могут. Я согласна с вами. А как это для вас на максимуме возможностей?
Вот я так и поняла. Я обычный человек, как могу, так могу. Для меня это проще.
Хорошо. И пусть это будет ваша фраза. И это очень здорово, что вы об этом сказали, потому что комфорт с собой, когда вы договариваетесь о том, что вы делаете. Просто понимаете, это скорее адресовано к тем людям, которые стараются делать больше, чем они вообще могут. Они стараются, пытаются, делают, напрягаются, они не могут расслабиться. И вот именно этим людям я предлагаю обычно делать то, что они могут, делать лучшим для них образом. И это есть их максимум. И понять, что то, что сегодня вы делаете хорошо, это ваш максимум. Если вам нужны профессиональные навыки, набирайтесь их. Если вам нужны знания, набирайтесь их. Вы начинаете какое-то новое дело, будьте готовы к тому, что сначала это не получается. Вспомните, как ваш ребенок учился ходить. Вспомните, сколько раз он падал, прежде чем твердо встал на ноги. И если бы дети, как многие взрослые, знаете, вот что-то попробовал, не получается. У нас ведь есть иллюзия, что мы все должны уметь, причем сразу. Если я сегодня села за руль первый раз в жизни, ну или, скажем, сегодня уже пятый урок, а я все еще не могу вести машину, то, в общем, я не скажу даже, как плохо я себе в этот момент могу подумать. Правда? Да. И вот кто бы так мог решить, что года через два мне из-за руля будет не встать, потому что это станет настоящим наслаждением. Это, ну, живая история нормального человека, сидящего перед вами. Очень долго и очень сложно я осваивала процесс вождения, никак не могла понять, что же у меня так все не получается. Неужели я вообще самая бездарная? Их же толпы, вот они же все за рулем, дядьки, тетки, вообще всякие. И только у меня у одной не получается научиться водить автомобиль. А мне не дают права, я не дают права, не дают права, не дают права. Не могу сдать тесты, все, не могу пройти тесты, все. И через вот пару лет после того, как тест наконец дали, я призналась себе, что это одно из самых главных удовольствий моей жизни. Ну, люблю, мне нравится, правда, кайфово. И потом в какой-то момент я задумалась о том, что вот в школе мы учимся, я училась 10 лет, кто-то из вас учился 11 лет, да? Там, чтобы научиться ходить, ребенок тратит, ну, я не знаю, сколько, полгода жизни. С того момента, когда он начинает вставать, ползать, падать, потом ходить лучше. Сколько раз он падает за это время, пока он начинает спокойно, уверенно бегать. Если бы ребенок разочаровывался в жизни так же быстро, как мы разочаровываемся в себе, когда мы осваиваем новые навыки, мы бы просто не ходили все. Мы бы разочарованно лежали в ляйках, в людях. Но это действительно так. Просто мы завышаем планку требований невероятно. Спасибо, что вы об этом обратили на это внимание. Действительно, на максимуме возможностей это может звучать чрезмерно для кого-то. И речь идет просто о том, чтобы это было вот в здоровом состоянии, в комфортном состоянии. Да, конечно, нужны усилия. И нужно определенное занудство, чтобы чего-то достичь в любой сфере. Я называю это занудством, потому что, ну, приходится тупо повторять одни и те же действия. Причем в любой области. И это может казаться неинтересным, пока у тебя это не начинает получаться виртуозно. О чем бы мы сейчас ни говорили, да, например, с вождением, особенно когда ты взрослым человеком начинаешь водить, он просто, ну, у многих может быть, он, возможно, у многих из вас есть такой же опыт, как у меня. А кто-то учился жить очень тяжело. Это еще великое счастье, если знаю я таких людей, у которых, у меня есть подруга, у нее отец шьет, и он шьет, ну, то, что называется, от Бога, они там портные в поколениях. И дочка вместе с ним, там, прям с младенчества, там, 2, 3, 4 года, она уже помогала папе шить без всякого образования. У человека есть такой дар, он с детства этому научился. То есть, во-первых, дар предрасположенности, во-вторых, навыки, которые взяты в детстве. Ну, пойдите вы в 30 или в 40 лет идти учиться шить. Я просто наблюдала это, я, ну, помню там примеры прямо перед глазами, какого труда стоило человеку вообще шов прямой провести. То есть примеров, ну, огромное количество. И нам почему-то кажется, что все мы должны уметь заранее, когда мы начинаем совсем новое дело. Но я уже не говорю о нас, о тех, которые там пошли астрологию изучать, пошли изучать восточную психологию или какие-то другие достаточно сложные вещи. Мы уже целый год проучились, а еще не стали великими астрологами кто-то из нас. Это же просто катастрофа, думает о себе человек. Причем я вам хочу сказать, что иронии-то в этом немного. Я, ну, только отчасти шучу. Человек на полном серьезе расстраивается, как-то так, он столько уже вообще учится, а оно еще как-то само собой в целостную картину мира не улеглось. Потому что все, во-первых, должно само собой, во-вторых, улечься в целостную картину мира. И дальше нужно получать только удовольствие. Итак, следующий пункт.
Можно вопрос?
Да.
А вот на взаимоотношения мужчины и женщины, как в этом контексте получается?
А вот давайте мы с вами разберемся.
Давайте. Угу.
Вы не зададите вопрос, который на самом деле, на который на самом деле хотите получить ответ.
То есть начинаешь дело. И хотелось бы, чтобы со стороны, скажем, половины была поддержана.
То есть вы хотите, чтобы когда вы начинаете новое дело, ну, вас поддерживала ваша жена?
Да.
Угу.
И в какой-то момент возникает, естественно, какая-то конфликтная ситуация.
Почему?
На ровном месте.
Возникает она из чего?
Видимо, из желания вот этого совершенства. То есть, как будто ты начинаешь что-то, ты уже должен быть совершенен. Начиная бизнес какой-то, да, или предприятие какое-то.
И вы, вас как зовут?
Сергей.
И вас зовут Сергей. Мы с вами, господа, между двумя Сергеями сидим. Так вот. Я хотела, чтобы вы порадовались и загадали желание. Сергей, вы говорите сейчас о поддержке, которую хотите получить от жены, или о своем собственном стремлении быть совершенным?
А, знаете, здесь и так получилось. А естественно, чем? Желание быть совершенным, сейчас ответ уже получен, просто не нужно, потому что...
Особенно, когда начинаешь новое просто дело, ты осваиваешь его, да, неизбежно будешь их совершать. Вы правы. А чего вы хотели бы получить от жены при этом? Потому что, простите, давайте, Сергей взрослый мальчик, и пускай он сам сформулирует. Простите меня за то, что я вас перебила.
Вы имеете в виду, что подразумевается
под... Чего вы хотите получить от жены, да?
Одобрение.
Вы хотите, чтобы она вас одобряла? Здорово. Она знает об этом.
Просто, знаете, даже элементарно, что вера, чтобы была.
Чтобы она вам верила, чтобы она доверяла вам, правда?
Вера и доверие. Вот, угу. Потому что подсознательно, знаете, я, допустим, я верю в тебя.
Но ну, мы всегда очень чувствуем. Вы правы абсолютно. Вот это те самые 70% информации, которые передаются просто в пространство, их не надо ни говорить, ни показывать. И вы сказали сейчас очень важную вещь. Вы хотите поддержки, вы хотите, чтобы жена вам доверяла. И у меня...
Причем это не только касаемо бизнеса, это вообще построение отношений между мужчиной и женщиной.
Да, и у меня к вам вопрос. Она знает, как это для вас важно? Вы когда-нибудь ей об этом говорили?
Да.
Здорово. И?
Нужно меняться самому.
Здорово. Я думаю, что вы правы. Потому что если вы действительно озвучивали свои потребности, это очень важная проблема, которая стоит перед очень многими в отношениях. Мы почему-то становимся глухонемыми.
Да, так и есть. Потому что развалить отношения очень легко.
И почему-то кажется, что если ты прямо скажешь, мне нужна твоя поддержка, тут отношения рухнут. Почему? Это наш страх. Я понимаю, что мы не обучены. Нам действительно, уже будучи взрослыми людьми, приходится осваивать навыки, которые, по идее, надо бы научиться, которым надо бы научиться в 5 или в 6 лет. Хорошо бы, чтобы в старшей группе детского сада мальчики и девочки, вместе играя, да, уже умели говорить, а вот я бы хотела, чтобы ты мне там вот подержал вот здесь, а вот здесь вот, чтобы ты меня вот помог, потому что ты сильнее.
Вот тот пример, который где-то привели, когда девушка находилась рядом с отцом, и она уже четко знала свое предназначение. Ну,
как, реализация у нее совсем другое предназначение. Ну,
хорошо, пусть так, но имеется в виду, да? Хотя бы направленность какая-то была. А когда действительно ты в какой-то момент узнаешь о своем предназначении, конечно, хочется быстрее все это сделать. Ну как быстрее?
Хочется
быстрее стать мужчиной, да?
Сергей, вы знаете, такой быстрее стать мужчиной, конечно, можно, наверное, только это не приводит к значимым результатам. Кто пробовал, хихикают, значит, и поддерживают. Я вам могу сказать, что как бы мы с вами сильно этого не хотели, 9 беременных женщин за один месяц ребенка не родят. Я думала, что вы засмеетесь, честно говоря. Честно говоря, я думала, что вы засмеетесь. Слишком тонкий ризор. Ну, не знаю. Просто для того, чтобы ребенок родился, нужно 9 месяцев, я это хочу сказать. И как бы мы с вами не стремились к тому, ну вот, ну очень можно стремиться, можно родить преждевременно. Тогда у ребенка немножко более сложные будут первые месяцы жизни, да, потому что преждевременно. Ну вот как бы мы этого не хотели, если собрать 9 беременных женщин, за месяц они ребенка не родят одного. Это по поводу... Ну,
более к себе снисходительны, да?
Я согласна с вами. Ну, это вы сказали. Если вы себя постоянно ругаете, то вам точно надо быть более к себе снисходительной.
Я уже научилась относиться к снисходительности.
Ну, классно.
Очень здорово. Давай себе слабинку.
Очень хорошо. Здорово, что вы расслабились.
И комфортнее себя чувствовать.
Где-то.
Это вот... Сейчас, секундочку. Давайте по очереди, потому что я понимаю, что вот оно наступил момент истины. Вас зовут как?
Оля.
Оля. Оля, вы гнали себя куда? Вы гнали себя в профессию, вы гнали себя в личной жизни. Что? Какие планки вы завышали?
Наверное, даже в профессии, скажем, даже не столько в профессии, а чтобы достигнуть какого-то минимального достатка, чтобы было в личной жизни комфорт. Соответственно,
чтобы,
да, вот через...
Ваша логика, чтобы в личной жизни было комфортно, нужен достаток в личной жизни.
Ну да, обеспечить детей, чтобы ребенок не смотрел там какими-то глазами, чтобы там конфетку лишнюю купить. То есть из-за этого уже материнское спокойствие зависит.
Да.
А потом я, в общем-то, осознала, что стоп, Оль, ты же не в лесу живешь, не...
Да.
Существуют люди в более худших
ситуациях. Это точно. Оля, кстати, вы сейчас говорите очень мудрую вещь, которая многим из нас в нашем тупике часто необходима. Задайте себе вопрос, есть ли человек на свете, которому хуже, чем вы? Всегда есть люди, которым хуже, чем нам. Потому что, не дай бог, я не хочу перечислять сейчас, какие беды проходят на самом деле люди. А мы действительно гоним себя, гоним, и... Вот здесь очень верно вы говорите о том, вы начинаете из благих намерений. Вам нужно иметь финансовый минимум для того, чтобы ваш ребенок не нуждался, ну и был не хуже других, скажем, обеспечен игрушками, одеждой.
Наверное, меня, в общем-то, дети остановили в какой-то момент, потому что когда я приходила домой, видела тоскливые глаза, то где вообще?
Да. И тогда, когда мама идет это добывать...
Заворачивался в моей кофте и спал, и я поняла, что...
И ребенку нужен запах вашего тепла.
Да, что я должна как-то себя остановить. Потому что не самое главное, чем я их кормлю, а самое главное, чтобы мама не была ненормальной.
Потрясающе то, что вы говорите. Спасибо вам огромное, потому что, судя по всему, это реализованный опыт, потому что вы себя остановили, и вы продолжаете зарабатывать деньги, ваши дети не умирают с голоду. И они одеты, я уверена, все нормально. И при этом у вашего ребенка есть мама, которую он видит не по ночам. Мама, с которой можно реально за ручку сходить в театр, в кино, не знаю, куда надо, на каток. Да, подышать, погулять, съездить за город. Ни с чем, вот ни с чем невозможно сравнить то, насколько счастлив ребенок, который растет с родителями, которые уделяют ему время, у которых есть время просто с ними подурачиться, почитать книжку, походить на ушах. Это вот та самая безопасность, которую мы потом ищем на психологических тренингах, на курсах там-сям. Нам потом надо восстановить баланс внутри себя, если мы это не получили в детстве. К сожалению, наши с вами родители не часто об этом думали, ну и объективно не очень простой была их жизнь. И самое грустное, что мы несем это нашим детям. То есть мы четко, как правило, бывают исключения. И пока мы не задумываемся, мы ровно переносим ту картину взаимоотношений, которая была в нашей семье. Спасибо вам большое, Оля, за вот этот ваш комментарий. Это правда очень ценно. Мы сейчас можем вернуться к Сергею. Нормально для вас? Отлично. Сергей, прошу прощения, что мы вас остановили. Вам что?
Я тоже прошу прощения, что...
Нет, все нормально. Видите, мы с вами выходим за рамки формального общения. На самом деле мне семинары и тренинги намного ближе, чем чтение лекций, чтобы вы понимали. Мне живые глаза и живой отклик ценнее, потому что сейчас вы что-то для себя понимаете на самом деле, и это дает шанс реально изменить жизнь. Книжки очень важны, их необходимо читать, они поднимают, они развивают. И в то же самое время наступает момент, когда с живым человеком что-то ты обсуждаешь и в этот момент догоняешь. Что вы хотели спросить?
Ну, добавить к этому моменту, что вот синдром отличника, который сложился еще в своих коммунистических времена, когда мы в школе учились, там нужно было получить какой-то аттестат, потом поступить. То есть часть запрограммированной жизни, вот о чем сейчас вы сказали.
Да.
В результате вот это стремление, опять же, к совершенству в какой-то момент.
Да.
Именно за 9 месяцев, за один месяц невозможно.
Даже если их 9.
Спасибо.
Хотя никакого отношения к английскому юмору, на мой взгляд, это не имеет. Я предполагала...
Вы хорошо перевели потом, стало понятно, о чем идет речь.
Да, я поняла, что что-то я, видимо, как-то очень утончила юмор, потому что народ как-то, а, и замер. А это шутка, Киргудов.
Это шутка.
Это шутка. Это шутка. И просто вот, я не знаю... Может быть, вам и достаточно, именно вам, именно в вашей ситуации, достаточно сейчас понять, что когда вы начинаете новое дело, каждое новое дело имеет свой срок реализации. Если вы хотите успешный бизнес, поговорите с маркетологами. Они расскажут вам, через какой период времени, потому что это рассчитано, это определенные законы. Есть коридоры, это может быть немножко раньше или немножко позже. У кого-то это происходит на месяц раньше, у кого-то на два месяца позже. Но ни у кого этот бизнес, ну, тот, который вы выбрали, не начинает быть успешным раньше, чем там. У кого-то через полгода, у кого-то через два года. Это зависит от того дела, которое вы делаете, уже от его специфики. И не будет скорее. По этому поводу можно расстраиваться, можно не расстраиваться. Можно скакать, гнать, ну и так далее. Можно довести себя, Бог знает до чего.
То есть это вот то, о чем вы говорите, когда с позиции женщины вы можете об этом сказать, а с позиции мужчины можете сказать мужчине.
Ну, я бы предпочла.
Когда мужчина начинает себя есть реально поэтом, потому что из-за этого не складываются отношения в семье, начинается конфликтная ситуация, хотя у вас так уж
останавливается. Понимаете, Сергей, я, конечно, могу с позиции мужчины об этом тоже говорить.
Нет, я говорю, вот, я с позиции
мужчины. Я работаю с мужчинами, у меня есть клиенты мужчины. Я знаю, что они с собой делают, когда начинают новый бизнес. Какую фрустрацию, какое волнение они входят. И я спрашиваю конкретного человека, да, я просто знаю, о каком с вами клиенте я сейчас говорю. Я говорю, ну вот мы же с вами говорили перед тем, как вы открывали бизнес, и вы говорили мне о том, что вы знаете, что через полгода этот бизнес должен начать приносить доход. Прошло полтора месяца, что происходит? Вы, говорит, не понимаете, я действительно не понимаю, что происходит внутри него в этот момент. Потому что внутри себя одно дело – это то, что он представлял себе мысленно, и совсем другое дело – тот эмоциональный фон, в котором он сегодня живет. Позволить себе расслабиться он не может. А если при этом такой ребенок с раннего детства не привык учитывать своих насущных потребностей, в занятиях спортом, в том, что надо когда-то... Я не знаю, просто раньше лечь спать. Этот человек просто оказывается на грани нервного срыва. По ночам он не спит, о здоровом образе жизни, о котором так много говорят в этом центре. Возможно, вы тоже об этом слышали, возможно, нет, но наша нервная система никогда не отдыхает, если мы ложимся спать позже 11 вечера. А если мы ложимся после часа ночи, мы практически гарантированно находимся в предпсихушечном состоянии. Просто имейте это в виду. Нервная система отдыхает с 9 вечера до часу ночи. По другим источникам, с 10 вечера до часу ночи. Если вы ложитесь рано спать, ну просто, я не знаю, у меня просто моя личная история сложилась так, что до того, как я начала это изучать, я жила тогда в городе Иерусалиме и работала в одном медицинском учреждении, которое начинало работать в 7 утра. И часов в 6 утра я выходила из дома, потому что в 6 утра выйти из дома я вставала в 5, естественно. И вот вдруг я понимала, что когда я в 6 выхожу из дома, и воздух прохладный, и птички поют, и люди еще не идут, я испытываю огромный приток сил. Силы почему-то прибывают. Потом через некоторое... Ну, естественно, для того, чтобы вставать в 5 утра, надо было ложиться все-таки, ну не позже 11, ну никак, иногда раньше. И почему-то спала я при этом все меньше и меньше. Ну, не то чтобы я спать перестала. А я раньше думала, что чтобы выспаться, нужно 8-10 часов. Чего подобного? 5-6 часов вот сна в это время, они полностью дают возможность восстанавливаться. А работала я тогда много, я хочу сказать, по 10-12 часов. Это были там первые годы в новой стране, и работала с медицинской техникой. То есть это была ответственная, серьезная работа. Вот. Потом уже, когда я начала изучать восточную психологию, я узнала, что восточные психологи говорят однозначно, нервная система отдыхает с 9 с 10 вечера, если есть возможность ложиться в 9, ложитесь в 9. Много у кого такой возможности нет. Ну хотя бы в 10, ну хотя бы в половине 11. И тогда вы легко будете вставать в 5 утра или в половине 6 утра. И не будет вообще никаких проблем. Я наблюдаю сейчас, ну, многие мои знакомые меняют образ жизни. Кто-то естественным образом, кто-то потому, что уже сейчас вот становится более подкованным и более грамотным. Люди конкретно здоровеют. Ну, действительно меняются, а действительно реально успокаиваются. Согласны со мной или нет?
Для меня это вообще мечта, что я сама конкретная. Я не могу, чтобы в 10 вечера все равно уснул в 2-3 часа ночи. Это проблема, поэтому мечта.
Я хочу сказать вам, что я знаю не одну сову, которая нынче жаворонок. Так я поют, же, так же, поют же, некоторые же, совы же. На рассвете.
Будем стремиться.
Это, вы знаете, это происходит. То есть на самом деле наши желания материализуются.
Я просто знаю маму свою, она вот жаворонок конкретно. Она в 5 утра уже как энергайзер, в 10 уже, в 9 уже спит, у нее ночь. И мы совершенно разные люди по вот этим био, как-то назвать это правильно.
Биоритм.
А есть биоритм, это все придумано.
И вы я вижу, сказать? Как мы с ней отличаемся по энергетике. И она такая вечно упоя. Я так к вечеру как начинаю работать.
Это все придумал Черчилль в 18-м году. Шутка.
Правда в этом есть.
Сейчас, секундочку. Спасибо. Спасибо за ваше замечание. Я думаю, что у вас, как у совы, все впереди. Да, пожалуйста.
Гетто, Михаил.
Очень приятно. Гетто.
Вот насчет сна. Я так понимаю, про умственную работу. А если к умственной работе добавляется еще хороший физический труд целый день, ну, погрузка, разгрузочная работа, ну, бизнес такой. Как вот в данном случае, есть ли коррективы на текущий сон?
Вопрос уточните, пожалуйста, что вы хотите спросить?
Я имею в виду,
нужно ли спать больше такого человека?
Я уже заметил, что не хватает там 5 часов.
А 6?
6, в принципе, уже да.
Вы ответите на вопрос.
6, после, ну, 6.30.
Смотрите, я не обрезаю.
Есть, как-то да. Вот еще вопрос там, а как насчет московского времени? Потому что у нас здорово смещено солнечное. Ну, имеется в виду, что солнце... У нас не соответствует вот, восход солнца. И...
Знаете, у нас тоже не соответствует.
У вас тоже не соответствует.
И нигде не соответствует. К сожалению, тоже, знаете, хочется рассказывать анекдоты. Как ну, в старом анекдоте... К сожалению, других писателей в настоящее время я вам предоставить не могу, знаете, сказал очень быстро
читать.
В настоящее время другого времени у нас с вами нет. Есть то время, которое есть. Поэтому я предлагаю нам быть абсолютно максимально счастливыми в тех условиях, в которых мы живем. Значит, во-первых, если вам недостаточно при тяжелой физической нагрузке 5 часов в день, с моей точки зрения, это абсолютно нормально. Я не вижу здесь никакой проблемы, если вы, конечно, при этом достаточно рано ложитесь. Если вы ложитесь после часа ночи, проблемы будут. Действительно так.
То есть это проверено уже, что до 11 часов, в 11 крайний случай, пол 11.
Ну потому что вы валитесь, уже с ног, что там, уже физически просто.
Ну оно называется томасичное время, то да? Поэтому время нужно отдыхать в этот момент.
Все верно, томасичное оно называется, и здорово, что вы это знаете. И если при этом вам нужно 7 часов для того, чтобы восстановиться, и для того, чтобы идти, продолжать вашу работу и ответственность.
Телу требуется еще, кроме вот души, там телу требуется, оно требует больше времени, как вроде бы.
Ну, я не хочу сказать, что это обязательно так, да. Потому что бывают у людей серьезные физические нагрузки, и бывают индивидуальные особенности организма, и бывают, мы иногда немножко моложе, иногда немножко старше. Иногда нам лет уже много, а нагрузки мы еще тянем такие. Ну, много-мало это субъективно. Нету понятия много и мало. Просто человек в 20 лет чувствует себя иначе, чем человек в 40 лет. Это реальность. Вот, собственно, и все. 7 часов здорового сна, 6,5 сейчас. Отлично, по-моему, очень здорово. Чувствуете себя хорошо при этом?
Прекрасно.
Ну, здорово, Михаил, значит...
Даже я думаю, лишний раз, так, вроде вся литература говорит 4-5 часов.
Миша,
а вдруг вы заговорили про это, я думаю, как я слушаю.
Вы превосходите стандарт. Просто у вас есть ваш индивидуальный биоритм. Есть биоритм или нет, я не знаю. Но ваш индивидуальный требует 7 часов. Ну не 15 часов же вы спите. Я говорю о тех людях, которые в спячке находятся. Я знаю таких людей. 10-12 часов нужно человеку, чтобы сфокусироваться. И то желательно с черным кофе и с сигаретами. К сожалению, это так. А если вы через 7 часов готовы благополучно работать?
Можно совсем?
Девушка, сейчас у меня девушка там.
Очень быстро.
Пожалуйста.
О чем может вообще говорить, если технически, вот, как будто ты же сна, он очень как бы благополучен, да, там 10 спать, 6 с рассветом, птички говорят, все прекрасно. Здоровый человек, молодой, но при этом как бы вот ощущение постоянной усталости, постоянного вот недовольства.
Это вы о себе?
Да, это я о себе.
Прошу прощения. Не, нормально, вас как зовут?
Юля.
Юля, а что с режимом питания происходит?
Знаете, мне кажется, все прекрасно. То есть
вы мясо едите еще?
Да, я ем мясо, но как бы, ну, пока я не собираюсь.
Ну, нормально. Я просто хочу сказать, что вот я не предполагаю навязывать вам поедание или бросание поедания мяса. Каждый человек принимает это решение в свое время, тогда, когда он готов. По опыту и тоже по наблюдению за очень многими людьми. В тот момент, когда люди отказываются, например, от мяса хотя бы только крупных животных.
Это я не...
Хотя бы от коровы, хотя бы от свиньи, хотя бы от козы с бараном. А вы кого едите-то? Курицу, индюшку. И все равно постоянно себя едите, настроение плохое.
Нет, я как бы не, но у меня постоянное раздражение.
Вот вы знаете, я на самом деле, конечно, вам верю, я доверчива. Вы сидите с очень доброжелательным выражением лица. Видимо, на эти полтора часа...
Это иллюзия.
Нет, это не иллюзия, это реальность. Потому что если бы вы были очень критичны, вы бы сейчас нашли массу огрехов в том, что и как я говорю.
Нет, просто или это очень незаметно. Я согласна с вами, вот 150%. Мне все очень, как бы, это то, что я действительно...
А вы так головой киваете и подаете.
Потому что я согласна полностью. Да. И при этом, понимаете, вот, ну, самое большое, вот я не люблю людей.
Правда?
Меня раздражают.
Все? Смотрите, как тут сколько набилось. Ну, вас все раздражают. Или некоторые больше?
Некоторые больше, конечно, да. Но в общей массе, да.
Да, я не хочу эту тему развивать далеко, потому что дальше мы перейдем на личности. А у нас с вами такой, в общем, хороший разговор получается сегодня. А хотите с этим работать? Работать можно. То есть, смотрите, в тот момент, когда поймете, что это вам реально мешает, что вы хотели бы другой точки зрения, тысяча и одна возможность. Хотите разобраться, откуда это? Приглашаю завтра на лекцию. Потому что я буду разбираться с причинами того, откуда берутся наши негативные реакции. Ну, просто транзактный анализ об этом говорит. И поскольку транзактный анализ об этом говорит, ну, чего успею там в течение 2,5 часов, обязательно об этом буду говорить. Хотите разбираться с этим лично, провожу личные консультации. Все для вас. Просто мне, пожалуй, не ответить на ваш вопрос. Да и вопроса нету. По сути дела, есть крик души. Все равно люди меня раздражают, говорите. Потому что понимаю вас, да? Люди вас раздражают.
Это уже шаг, что она признает.
На самом деле, это великий шаг. Это очень большое мужество. Сказать людям, вы меня раздражаете. Вы живым дышите все. Вообще тесно с вами. Это на самом деле очень большой шаг к изменениям, если вы их хотите. Что? Я не услышала.
Я очень хочу.
Здорово. Вы на верном пути. У кого-то еще сейчас есть вас? Да, пожалуйста.
Вот как определить?
А зовут вас?
А меня зовут Лена.
Лена, очень приятно.
Вот тезис такой, недовольство собой, это стимул для дальнейшего развития человека.
Да.
И, в общем-то, а мы сейчас говорим о том, что надо подавлять вот это недовольство.
Подавлять?
Ну, не подавлять, позитивно к себе относиться. Говорить, все хорошо, я такой милый, я такой замечательный. А вот как раз же, опять же, да, если глубинное недовольство, то человек, в общем-то, может развиться, если ему...
Верно ли я вас понимаю, Лен, что вы считаете, что если
это
человек...
Это не я, это как... Прокомментируйте вот это. Вот
нет, прокомментировать не могу, потому что меня интересуете вы. Uh-huh. Меня интересует, что вы об этом думаете. Uh-huh. Потому что, понимаете, от чего я в этой жизни, в своей работе, ухожу всячески, это от абстрактных разговоров. Вчера я, по-моему, обидела одну девушку, но она так, правда, не поддалась, потому что она предложила мне пообсуждать а вот если вот такая ситуация, и дальше она ее смоделировала, я ее спросила, это чья ситуация? Она говорит, нет, ну это вообще. Я говорю, а почему бы нам вообще не обсудить противоположную ситуацию? Мне вообще, если честно, не хочется. Я понимаю, что есть теоретические знания, их необходимо давать. Если вам действительно...
Возможно, этот вопрос я задала не просто
вот
так.
Вот я тоже думаю, что не просто так.
Значит, у меня есть, да, какие-то такие я посылы, поэтому... да, видимо, они заложены, там, развивать, а недовольство собой, это как бы, это болезненно, это неприятно, да, тяжелое состояние,
бы,
да, но оно
так,
вроде
как
бы как может толкнуть
это. Тебя.
А если ты, как вот, я тут все писала, там все хорошо, позитив к себе, да,
вот, уважение к себе.
Да, уважение такое. Угу. Не надо высоко планку поднимать, не надо там себя, так сказать, надрывать, не надо больших задач ставить.
А ну, это было где-нибудь мною сказано, что не надо больших задач ставить?
Я
говорила о том, что, ребят, сидите тихо, не высовывайтесь, бизнес не строите, образование не получаете, в брак не вступаете, детей не рожаете. Сидите себе тихо, ничего не делайте. Было ли это сегодня?
Нет, такого конкретно, конечно, нет. Немножко
утрируйте. Я понимаю, что вы утрируете. Я тогда реально, потому что мы с вами все-таки ушли от иронии взаимной, да, хочу спросить, действительно вы думаете, что когда человек хорошо к себе относится, он не идет ничего достигать в этой жизни? Думаю, правда что думаете, что когда вы с собой... Вы просто никогда не были с собой в ладу,
да,
по всей
видимости. Да, да.
Я хочу сказать, что мы тратим на поедание себя очень много энергии. Когда мы эту энергию высвобождаем, когда мы перестаем себя есть, перестаем себя осуждать, у нас прибавляется энергии во много раз. Для того, чтобы решать те задачи и те цели, которые перед нами в этой жизни стоят.
Ну, получается, да, можно же действовать на основе, так сказать, позитивной оценки.
Просто
себя.
Это непривычно.
Или, да, непривычно, да.
И вы очень четко это услышали, что мы привыкли себя крыть, гнобить, не уважать, принижать и считать, что это стимул развиваться. Угу. Как, так, как будто бы,
типа,
если при этом...
Критикуй себя, да. Знаете, там. У нас даже в институте был такой урок, надо было выйти и рассказать о себе какой-то недостаток. Ну такой
мороженый. А достоинство какое-то свое рассказать?
Нет, не достоинство.
А вы на кого учились?
Я на металловеда.
На металловеду? Может, это и вас. Он, в конце концов, с людьми работает и с металлом. Большая удача, что вы не на педагога учились. Потому что если бы такие навыки педагогу прививали, это просто вот с моей... на мой взгляд, просто катастрофа, потому что приходит человек в класс к детям, вот, угу. Который во всех ищет недостатки, угу. Еще и призывает эти недостатки все время
скрыть,
всяко разно озвучивать. Птицы, покайтесь в своих грехах лично. Цитирую классику. Ильфа Петровна.
Тут же Достоевский говорил, что путь к развитию человека лежит через страдания.
Вот. Достоевский говорил. Достоевский вообще говорил много интересного. И... ну, я думаю, что он писал о своем пути, конечно, очень непростом. Да, потому что 10 лет на каторге вряд ли оставили какую-то возможность написать какую-то другую фразу об этом.
То есть у него не было выхода, да?
Я думаю, да.
Он просто трансформировал свою ситуацию и постарался извлечь из
нее. Смотрите, есть разные вещи. Действительно, прогресс наступает за зоной комфорта. И это очень сильно отличается от неуважения к себе. Вы правы, когда говорите о том, что у нас сложная ситуация, такая разъедающая, ситуация раздрайная, или на работе нам нужно куда-то стремиться что-то делать, решать очень сложную задачу, или мы получаем образование, или получаем те же самые права, и действительно в этот момент от нас требуется полная отдача сил. Если в этот момент мы еще себя едим в три короба, сил этих намного меньше. Поэтому это совершенно разные вещи. Я хочу, чтобы они у вас не складывались, знаете, вот в единую кучу. Как говорят мои хорошие знакомые, давайте отделим мух от котлет. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Все-таки. То, что мы хорошо к себе относимся, совершенно не влияет на нашу необходимость достигать высот, открывать бизнесы, преуспевать на работе, писать диссертации, рожать детей, вступать в брак и так далее, и так далее. Решать любые насущные задачи. Потому что для кого-то очень серьезная задача, например, закончить школу и, например, получить высокий ЕГЭ. Я выучила. Ну, действительно, это в России сейчас очень важно для старшеклассников. Ответила ли я на ваш вопрос?
Ну, я подумаю, подумаю.
Это очень ценно, это очень здорово, потому что вы сами для себя примете то решение, которое будет для вас правдой. Потому что я могу только поделиться своими мыслями. Есть ли еще у кого-то сейчас вопросы? В завершение еще несколько моих вам предложений, пожеланий, ну, пару, может быть, фраз о том, что мы можем сфокусироваться на наших успехах вместо наших неудач. И мы можем записывать на специальный лист наши успехи, наши достижения, даже самые маленькие, для того, чтобы такой лист, как упражнение, тоже иметь перед глазами, чтобы к этому возвращаться. Можно взять лист бумаги и написать на нем все, что вы считаете своим успехом, чему вы смогли научиться, что вы смогли преодолеть, даже если это кажется очень незначительным. И еще одна вещь, уже, наверное, самая последняя. Я буду смотреть на ошибки, как на опыт обучения. Мы знаем там очень много примеров. Например, Уолт Дисней, пока построил свой Диснейленд, он 5 раз разорялся до основания. Он 5 раз становился банкротом. Например, Томас Эдисон 8000 раз пытался запустить свою электронную батарею. И ему принадлежит фраза о том, что мы сделали огромный прогресс. Теперь мы знаем 8000 неправильных решений. Это я к вопросу о том, как быстро и здорово все у нас должно получаться. Что-то получается быстрее, что-то медленнее. И позитивному отношению к жизни, и положительному отношению к жизни мы тоже учимся, и учимся не сразу. Я от всей души желаю вам безусловной любви, спокойствия и счастья.